Мы читаем Талмуд Сферот, первый том, первую часть, раздел «Истаклут Нит», «Внутреннее созерцание». Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Талмуд Эсера Сферот, первый том, первая часть, «Внутреннее созерцание», параграф 22. Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления. Параграф 22.
Обратите внимание на заголовок. Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления. То есть есть процесс, который заложен изначально, с начала творения и до конца творения. И на этот процесс, в этот процесс мы не можем вмешиваться, как он и сказал. Замысел творения, то есть замысел начальника, тот, который был, обязывает все части творения, все части, все детали, выходить одно из другого в виде причинно-следственной связи до конечного исправления. Ты не можешь здесь вмешаться в этот процесс ни в чем, кроме одного составляющего. Выразить твое участие и согласие в нем. И то, что ты соглашаешься с этим процессом, тогда этот процесс проходит в твоем понимании и с твоим согласием. И так ты изучаешь, изучая причинно-следственную связь, ты изучаешь процесс, включаешься в него и становишься то, что называется ученик мудреца. Учишься у Творца, Творец называется мудрецом, и становишься его учеником, становишься как он, таким, как твой учитель, Творец. Пожалуйста. Еще раз.
Еще раз. Глава 5. Заголовок. Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления. Параграф 22. Теперь, когда мы удостоились всего вышесказанного, мы поймем, хоть в какой-то мере, силу единства Творца. Ведь не являются его мысли нашими мыслями, и так далее. И все множество свойств и форм, постигаемых нами во всей этой реальности, что перед нами, все это объединено в нем в единой одной мысли, то есть в замысле творения, чтобы насладить сотворенных.
То есть в Творце нет больше, чем замысел творения. Как он желает, чтобы творения выглядели? С самого начала и до завершения все находится внутри, весь процесс. Первая форма, окончательная форма, все заложено в одной мысли. И в этом замысле, по сути, нет начала, нет завершения, нет процесса, просто одна форма. Он хочет, чтобы она произошла, и это немедленно, сразу же произошло. То есть, относительно Творца, нет здесь ни начала, ни середины, ни окончания, ни процесса, и ни то, чтобы каждый там принимал участие в той или иной форме. Все совершенно и моментально. Но относительно нас, когда мы должны быть в этой программе существующими, включенными в нее, ощущением, пониманием, согласием, принимая ее и будто бы самостоятельно ее реализовывая, то именно относительно нас эта программа и является программой, как бы происходящей. То есть та единственная мысль, та единственная форма, единственная картина, она относительно нас раскрывается в очень длительный процесс. И этот процесс существует исключительно в нашем развивающемся желании, в воспринимающим эту форму. Он не в состоянии воспринять ее одновременно, как замысел творения, и поэтому воспринимает ее эту картину во внутреннем своем процессе, в этом желании. И тогда желание развивается, и подсоединяя к себе ощущения, воодушевления, различные «за» и «против», но все вместе — это восприятие окончательной картины. Она на самом деле и начальная, и окончательная, и вообще единственное. То есть, если мы говорим о процессе, то имеется в виду только наше желание, то, как мы воспринимаем замысел творения. Мы не в состоянии заглотить единоразово за один раз. И там, кроме замысла творения, существует и творение, которое в виде, в той форме, как видит творение, как Творец хотел бы видеть творение. И мы хотим опознать эту же нашу форму, но нам это не удается сразу, поэтому необходимо развитие. То есть, если бы наше развитие в замысле творения было бы, прежде всего, сначала и не было и замысла творения, но если бы мы находились размером с Творца и принять от нуля и до размера, собственно, Творца, мы должны развиваться для того, чтобы увидеть, для того, чтобы уподобить себя, чтобы подсоединиться к такой форме. И поэтому принятие замысла творения на себя и происходит постепенно в процессе творения и исправления. И в пути, когда мы наблюдаем разбиение, миры, скрытия, подъемы, падения, все это происходит в нашем осознании всего лишь. Происходит в нашем желании. А мы ведь уже находимся в конечном состоянии, но просто не можем его сразу моментально осознать. Нужны килим, нужны подъемы, падения, ощущения, зевуги, очищения, разные, все, что может произойти между килим и светами, соударение, все то, что может помочь выстроить нам ту единственную форму, в которой мы находимся. Дальше, пожалуйста.
И эта единая мысль охватывает всю реальность в полном единстве до окончательного исправления, потому что она вся цель творения. И она деятель, то есть сила, действующая в том, что сделано. Поскольку то, что в нем только мысль, будет в творениях законом, обязательным и неизбежным. И поскольку он задумал о нас насладить нас, создалось в нас неизбежно это свойство быть получающими его добро и наслаждение. И она действие, то есть после того, как в нашу природу заложен этот закон, желание получать наслаждение, мы определены для самих себя по имени действия, поскольку вследствие этого отличия свойств мы выходим из состояния Творца в состояние творения, из состояния деятель в состояние действия. И она — работа и усилие. И по причине силы, действующей в том, что сделано, растет и увеличивается количество стремления получать в нас путем развития миров до состояния отдельного тела в этом мире. То есть, в противоположности свойств от жизни жизней, и нет в его границах никакой отдачи вовне себя. И это приносит телам смерть и всяческие страдания и усилия для души. И это понятие работы в Торе и заповедях. Так как посредством свечения линии вместо сокращения притягиваются имена Творца, Тора и заповеди. И посредством усилий в Торе и заповедях, с намерением доставить наслаждение Творцу, постепенно обращают кли получения в нас в кли отдачи. И это вся награда, ожидающая нас. Так как до тех пор, пока келим получения не будут настолько неисправлены, невозможно для нас расширить получение наслаждения Творца вследствие страха отличия свойств. В виде человек, получающий незаслуженное вознаграждение, стыдится смотреть в глаза дающему. Поскольку вследствие этого уже произошло первое сокращение. Однако, когда мы исправляем наши келим получения, чтобы были с намерением ради отдачи, этим мы достигаем подобия келим и Творца и становимся достойны получать наслаждение безгранично. И мы видим, что все эти противоположные свойства во всех этих творениях, что перед нами, то есть свойство «деятель» и то, что сделано, свойства неисправности и исправлений, свойства работы и вознаграждения за нее и прочее, все это включено только лишь в единую мысль Творца и в простой замысел насладить сотворенных. В точности, не более и не менее. И точно таким же образом в этот замысел включено все множество понятий, как понятия духовные, так и понятия внешних наук, и все множество творений и миров, и их разнообразное поведение. Все это исходит и следует только лишь из единого замысла, как это еще будет выяснено далее в соответствующих местах.
Вопросы. То есть замысел творения, по сути, является всем. Со стороны Творца нет большего. Одна мысль. Одна мысль — это как бы одна такая, одна точка, одна молния. И мы включаемся туда полностью со всем великолепием, красотой, уподоблением свойств и всем остальным. И лишь почувствовать во всей его полноте мы должны пройти весь порядок состояний. Когда мы их проходим, то становится понятно во всей полноте то состояние, которое было создано. Но с его стороны нет большего, чем одна мысль, в которой заключено все.
Какая разница между замыслом творения и самим Творцом?
Относительно нас. Мы говорим только относительно нас. Мы не знаем ничего, кроме того, что проявляется в нашем желании. Когда мы говорим, что существует свет, который сотворил желание, как сущее из существующего, или желание, как сущее из ничего, мы все равно говорим, исходя из желания, которое все это раскрывает. Все из желания. И когда мы говорим о восприятии, о чувстве внутри желания, мы делим наше восприятие просто на то, кто чувствует, что чувствует и от кого чувствует. На третьих моментах. Я, как ощущающий, источник ощущения — это он, и то, что я от него ощущаю. И тогда мы изучаем, насколько мое воодушевление от него, от Творца, то, что я ощущаю, может измениться с моей стороны. Что он хочет в отношении меня, что он хочет от связи со мной. И углубляясь в то, что он хочет от этой связи, я начинаю изменяться. Откуда я это знаю? Все из своего ощущения. Откуда я знаю, что он при этом ощущает и как реагирует? Тоже из своего ощущения. Все происходит из моего ощущения. Нет ничего другого. Все только исходя из желания. Поэтому мы и говорим, что вся авая — это и есть развитие желания. Затем творец Боре тоже в человеке. Боуре, приди и увидь. Миры, оламот от слова алама, скрытие, тоже находятся в человеке. Все миры и лестница, ступени находятся в человеке, и все человечество, мир бесконечности, все находится в нас. Все находится внутри нас. Что мы постигаем всем тем усилием, когда желаем воспринять, кто есть я, кто он, что от меня желают, если я с ним нахожусь или нет. Что мы достигаем от всего этого? Результатом всех этих усилий на длительном пути мы собираем все впечатления, которые с нами происходят, и приходим к одному восприятию, к одному ощущению и чувству. То, что называется замысел творения. Наслади Творца. Наслади творение. И оно включает в себя и кто он такой, несущий добро творением, и в чем заключается добро, и кто такие творения, которые получают это добро. Все вместе. И это состояние называется, с нашей стороны уже, когда мы приходим до этого состояния восприятия замысла творения, это называется точкой слияния или каплей слияния, когда все сосредоточено в той одной точке замысла творения, и мы со своей стороны тоже приходим к этой точке, но только своими усилиями. И поэтому оно называется капли слияния. Типата Двикут.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, написано, что мы не можем отклониться от пути творения, но только согласиться с этим процессом. Это наш свободный выбор?
Конечно, мы не можем отклониться от замысла творения. Мы можем не соглашаться с ней. И тогда мы продвигаемся путем страданий. То есть, всякая плоть вернется к корню своему, то, что называется. Или мы соглашаемся с процессом, и тогда ускоряем времена, и этим же наслаждаем Творца. Как умный, толковый ребенок, который прислушивается и желает насладить отца относительно плохого ребенка, который не слушается. Но, тем не менее, все равно делает то, что отец от него требует. В этом разница. На самом деле, разница намного более глубокая, чем приведена в этом примере. Потому что Творец все-таки обучает нас, как выполнить Его желание с любовью. Потому что если ты не будешь выполнять Его желание с любовью, ты не получишь тех килим, которые достойны раскрытия замысла творения. Поэтому невозможно все время продвигаться со стороны зла. А ты будешь получать удары для того, чтобы с их помощью прийти все-таки в правильное развитие. Да.
Товарищи из Холландской группы спрашивают, почему из-за разницы посольства между Творцом и творениями стыд раскрывается именно в творениях, а не в Творце? Ведь Он же является причиной всего.
Конечно. Почему бы не сказать так Творцу? Смотри, в том состоянии, в котором мы находимся, в скрытии можно говорить все, что угодно, и никаких проблем. Ребенок, что бы ни сделал, придет мать и займется сыном, то, что называется. Ничего здесь не скажешь, каждый отрицает через собственные недостатки, опять-таки, то, что называется. Мы не понимаем того, что происходит. Как можно сказать Творцу, чтобы он стыдился за то, что... Потому что он все, что делает, делает из любви. Чему он должен стыдиться? То есть мы обвиняем его, почему он сотворил нас в такой реальности, что мы должны пройти процесс осознания зла и только через него прийти к добру. почему в пути мы, тем не менее, ощущаем неприятные состояния. Так, неприятные состояния мы ощущаем только на то время и во время тех состояний, когда мы не можем определить и не можем решить, что мы хотим быть связаны с добром. Ты сейчас хочешь ощутить добро? Пожалуйста, кто тебе сказал, что нужно ощущать все 125 ступеней? Где та последняя остановка, на которую должен приехать? Нет такого. Ты на каждой ступени хочешь ощутить себя в бесконечности. На каждой, так на любой ступени, даже на самой малой, уже есть состояние бесконечности. Бесконечность означает «нет границ». Я могу уже включиться в ту мысль, в этот процесс. Еще немножко почитаем.
Параграф 23. Малхут бесконечности означает, что Малхут не создает там сов. 23 параграф. Отсюда ясно сказанное в Тикуне Зоар о Малхут мира бесконечности, вызвавшие всякие споры и всяческие неясности. Можно ли пользоваться названием Малхут бесконечности? Ведь если так, то там должны иметься и первые 9 сферот. Из нашего рассмотрения ясно, что желание получать, входящее в свет бесконечности, обязательным образом, оно и называется Малхут бесконечности. Но это Малхут не создавало там сов, окончания и границ на свет бесконечности, так как еще не раскрылось в ней отличие свойств по причине желания получать. И поэтому называется миром бесконечности, Эйнсов. То есть Малхут не создает там сов. И в противоположность этому, после сокращения и ниже, создается в каждой сфере и парцуфе сов силой Малхут.
Вопросы, не знаю, так что добавить. Есть Малхут бесконечности, который означает, что Малхут не делает там свойства окончания, то есть завершение всего блага, которое находится в Творце, это то, что должно быть в творении, чтобы творение получило полное благо. Этим оно наслаждает Творца. Но есть наслаждение от того, что получается от Него, от того, что мы чувствуем, именно от Него, и все это ощущается. То есть, получаем в подобии свойств. Поэтому Малхут бесконечности или находится в уподоблении свойств со стороны замысла творения, то есть со стороны Творца, и тогда, конечно, конечные действия в начальном замысле, изначально мы во всем этом процессе, или же это приходит в процессе осознания творения, снизу вверх. После того, как проделывает весь этот виток разбития келим и их исправления, и возвращается в Малхут бесконечности. Когда для него бесконечность, то есть безграничность с его стороны, к которой он приходит с помощью экрана, пользуясь намерением. То есть то, насколько он способен принести наслаждение хозяину безгранично, так чтобы все полностью его желание было передано хозяину. Да?
То, что вы сейчас сказали относительно того, что написано здесь. Здесь написано, что Малхут создала сов.
Есть Малхут бесконечности сверху вниз, со стороны Творца, то, что пишет со стороны Раби Лазара, он и имя его едино, это свыше, со стороны света. А мы должны прийти к этому состоянию снизу, со стороны Кли, он и имя его едино. Да.
То, что я хотел спросить, когда написано здесь, что Малхут не делает сов, это по причине ее самоотмены перед светом? То, что она себя отменяет под...
Там она отменена свыше, скажем, как плод в чреве матери. А когда мы приходим наверх, то есть мы поднимаем себя до этого бесконечного уровня. Еще вопросы?
Яниф из центра Каббалы в Хадере спрашивает: «Мой 4-летний сын спросил, кто сотворил Творца?» Что ему ответить?
Кто сотворил Творца? Нет такого вопроса. То есть такой вопрос есть. «Бара сотворил» означает творение, брия. А творение означает, что это нечто вне него. Скажем, мы творение. Что значит невра, творение? Означает, что я вовне Творца. Бар вовне. Поэтому и называется творение. Но не может быть такого вопроса, кто сотворил Элоким? Элоким Творца. Элоким это бина. Можно сказать, что он находится вне хохмы? То есть бина сотворена хохмой, можно так сказать. Может быть, может это имеется в виду? Потому что если мы говорим о том, кто вне ступени, то мы говорим о Малхут, о желании получать, которое находится вовне желания отдавать. И тогда Элоким, Творец, полностью желание отдавать, она находится вне хохмы. То есть она вся сама по себе, все это сила Творца. Здесь понятие, мы говорим о определениях, понятиях. И поэтому это некорректный вопрос. То есть человек в нашем мире, задавая этот вопрос, ему кажется, что он несет в себе что-то. Но если разобраться в нем, то мы понимаем, что вопрос некорректен. Элоким для меня это отдача, первая ступень, которая управляет миром. И ты спрашиваешь, есть ли что-то, что предваряет свойство бины? На это я могу сказать только одно, что не существует понятия «прежде». Нет причины и следствия. Нет понятия времени, нет понятия места, нет понятия движения. И поэтому мы не можем спросить об этом. Весь наш вопрос должен быть согласно этих трех свойств. Время, место и движение. И осуществление реальности, существование реальности. Потому что если не существует изменений, то не может быть и такого вопроса. Зор, кстати, говорит об этом, о состояниях, когда не может быть такого вопроса. То есть вопрос есть, но его нет. Мы поговорим еще об этом. То есть наше восприятие полностью находится внутри времени, пространства и движения. А если этих понятий не существует, то мы не можем и спросить, потому что это ускользает от нас. И поэтому вопрос, кто сотворил Элоким, Творца, он вопрос нерелевантный. Ты не можешь спрашивать, потому что ты спрашиваешь о реальности, которая, где нет ступени более высокой или ступени менее высокой.
Но все-таки, что можно ответить 4-летнему мальчику, который задает такой вопрос? Он задал детский вопрос.
У Элоким есть отец Аба, потому что у Бины есть хохма. Ну, что можно сейчас сказать? Перейдем к следующей части.
И перед тем, как мы перейдем к следующей части, споем вместе песню.
את החיים מלא כבר עשרה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשיר כאיש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים ליי 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 רק יבוא צרות, לנו הבחירה